В небе послышалось негромкое фырканье. «Он, еще один летит», — сказал дядя Саша. Вадим задрал голову. Невысоко над поселком медленно выписывал восьмерку ярко-красный рамфоринг. На тощем брюхе четко выделялся белый номер. «Так-то я тоже могу», — сказал дядя Саша. «А вот вы, голубчик, спикируйте винтом, и чтобы не боком, и не впрут, а рядом». Рамфоринг улетел. На бетонной дорожке за садом послышалось сопение машины. «В нашем поселке становится оживленно», — сказал дядя Саша. «Движение, как на Невском». «Это Антон!» — Вадим вскочил и побежал к кораблю. Антон загонял машину в гараж. Выйдя из гаража, он рассеянно сказал: «Все в порядке, Димка. Штурманскую книгу я зарегистрировал. Добро получил. Но...» — спросил проницательный Вадим. «Что но?» «Я отчетливо слышу в твоей речи «но».» Антон сказал неохотно: «Я заезжал к Галке, она не поедет».
«Из-за меня?»
«Нет», — Антон помолчал. «Из-за меня».
«Да», — глубокомысленно сказал Вадим.
Антон спросил: «А как у нас с погрузкой суперкарго?»
«Все в порядке, шкип, можно стартовать». «А как у нас в доме? Прибрано ли?»
«В чем доме?»
«Например, в моем». «Нет, шкип. Виноват, шкип. Я только что кончил грузить, шкип».
Низко над крышами снова пролетел красный рамфоринг. Антон поглядел. «Что за притча?» — удивился он.
«Опять ЦСЩ-268.
По-моему, я стал объектом пристального внимания. Этот красный рамфоринг с бортовым номером ЦСЩ-268 гонится за мной с Дворцовой площади».
«Не замешана ли здесь женщина?» — осведомился Вадим.
«Не думаю, никогда еще женщины не гонялись за мной».
«Они могли бы и начать», — сказал Вадим.
Но тут его осенила новая мысль. «А может быть, это член тайного общества покровителей тахоргов?»
Рамфоринг снова пролетел над головами и вдруг затих.
«Да это к дяде Саше», — сказал Вадим. «Пойдет на запасные органы. Бедный рамфоринг. Кстати, ты привез?»
«Привез», — сказал Антон, глядя мимо него.
«Нет структуральной суперкарго.
Это не к дяде Саше».
Из-за кустов появился высокий костлявый человек в широкой белой блузе и белых брюках. У него было очень смуглое худое лицо с мохнатыми бровями и большие коричневые уши. В руке он держал объемистый портфель.
«Он», — сказал Антон.
«Кто?»
«Человек в белом. Он все время бродил около очереди и смотрел всем в глаза».
«Сейчас я ему объясню, что такое тахорги», — проговорил Вадим, — «и он поймет».
Человек в белом подошел вплотную и внимательно осмотрел обоих охотников.
«Вы знаете, что тахорги нападают на людей и иногда серьезно калечат их?» — сказал Вадим. «Наносят им серьезные увечья».
«Вот как?» — сказал человек в белом.
«Тахорги?»
«В первый раз слышу. Впрочем, это не по моей части. Я пришел к вам с просьбой. Здравствуйте». Он коснулся двумя пальцами виска.
«Здравствуйте», — сказал Антон. «Вы ко мне?»
Незнакомец сбросил портфель под ноги и вытер со лба пот. В портфель что-то глухо брякнуло. Это было огромное, битком набитое вместилище, сильно потертое, с огромным количеством ремней и медных застежек. «Портфель по-японски «кабан», — подумал Вадим. «Японцы правы». Незнакомец медленно проговорил:
«Да, я к вам».
Он зажмурился и снова с силой провел ладонью по лицу. «Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему именно к вам».
«Совершенно случайно к вам. Мог кому-нибудь другому».
«Нам необыкновенно повезло», — весело сказал Вадим. «Просто удивительно, как нам сегодня везет!» Незнакомец поглядел на него без улыбки.
«Капитан, вы?» — спросил он.
«Я капитан потенциально», — ответил Вадим. «А генетически
Я суперкарго и старший специалист по тахоргам. Если угодно, зверовед аматер. Вадима понесло. Он уже не мог удержаться. Он должен был во что бы то ни стало вызвать на лице незнакомца улыбку, хотя бы вежливую. Кроме того, я второй пилот-аматер, говорил он, это на тот случай, если у капитана вдруг случится отложение солей или колено горничной. Незнакомец молча слушал. Антон сказал негромко, очень смешно. Наступила тишина. «Как я понял, вы летите на Пандору», — сказал незнакомец. Он смотрел на Антона. «Да, мы идем на Пандору». Антон покосился на портфель. «Вы хотите что-нибудь переслать с нами?» «Нет», — сказал незнакомец. «Пересылать мне нечего. У меня совсем другое. У меня есть к вам предложение. Ведь вы едете развлекаться?» «Да», — сказал Антон. «Если опасную охоту можно считать развлечением», — значительно добавил Вадим. «Это славный отдых», — сказал Антон. «Тур, перелет и охота». «Тур, перелет», — медленно, словно удивляясь, проговорил незнакомец. «Туристы. Послушайте, молодые люди, вы совсем не похожи на туристов. Вы молодые, здоровые ребята-открыватели. Зачем это вам? Обжитые планеты, электрифицированные джунгли, автоматы с газировкой в пустынях. Да что говорить? Почему вам не взять неизвестную планету?» Ребята переглянулись. «Какую именно планету?» — спросил Антон. «Не все ли равно любую, на которой человека еще не было?» Незнакомец вдруг широко раскрыл глаза. «Или таких уже нет?» Он не шутил. Это было совершенно очевидно, и ребята снова переглянулись. «Почему же?» — сказал Антон. «Таких планет сколько угодно, но мы всю зиму собирались поохотиться на Пандоре. Лично я, — подхватил Вадим, — уже раздарил знакомым черепа своих неубитых тахоргов. И потом, что мы будем делать на новой планете?» — мягко сказал Антон. «Мы не научная экспедиция, мы не специалисты. Вот Вадим — лингвист, я — звездолетчик, пилот. Мы не сумеем даже составить первичного описания. Впрочем, может быть, у вас есть какая-нибудь идея?» Незнакомец сдвинул мохнатые брови. «Нет у меня никаких идей», — резко сказал он. «Просто мне нужно на неизвестную планету. И вопрос стоит так. Можете вы мне помочь или нет?» Вадим стал застегивать и расстегивать молнию на куртке. Тон незнакомца его покоробил. Это был не тот тон, к которому Вадим привык. И тем не менее положение было тяжелое. Человеку, который едет развлекаться, трудно спорить с человеком, которому нужно ехать по делу. Аргументов у Вадима не было, и поэтому он совсем было решил придраться к манерам, но тут случилось странное происшествие. За деревьями залаяла собака. Это был дядя Сашин, Эрдель Трофим, дряхлый глупый пес с признаками аристократического вырождения и необыкновенно густым голосом. Залаял он, скорее всего, потому, что на нос ему села оса, и он не знал, что с ней делать. Но лицо незнакомца вдруг страшно исказилось. Он пригнулся и прыгнул далеко в сторону. Вадим даже не понял, что произошло. Прыгнув, незнакомец выпрямился и нарочито медленными шагами вернулся на место. На лбу у него блестела испарина. Вадим оглянулся на Антона. Лицо Антона было задумчиво спокойным. «Ну что ж», — сказал он рассудительно, — «во второй окрестности много желтых карликов с приличными планетами земного типа. Давайте слетаем. Возьмем хотя бы ЕН-7031. Туда уже собирались лететь, да отложили. Показалось неинтересно». «Добровольцы не любят желтых карликов. Им подавай гиганта, лучше красного. Устроит вас ЕН-7031? «Да, вполне», — сказал незнакомец. Он уже пришел в себя. «Если только это действительно необитаемая планета». «Это не планета», — вежливо поправил Антон. «Это звезда, солнце. Но там есть и планеты, по всей видимости, необитаемые». «А как вас зовут?»
«Меня зовут Саул», — сказал незнакомец и впервые улыбнулся. «Саул Репнин. Я историк, 20 век, но я постараюсь быть полезным. Я умею готовить, водить наземные машины, шить, чинить обувь, стрелять». Он помолчал. «И кроме того, я знаю, как все это делалось раньше. И еще я знаю несколько языков. Польский, словацкий, немецкий, немного французский и английский. Жалко, что вы не умеете водить звездолет», — вздохнул Вадим. «Да, жалко», — сказал Саул. «Но это ничего. Звездолет умеете водить вы». «Не вздыхай, Димка», — сказал Антон. «Пора и тебе посмотреть на странные пейзажи безымянных планет. Танцевать в кафе можно и на Земле. Покажи себя там, где нет девушек, воздыхатель». «Я вздыхаю от восторга», — отозвался Вадим. «В конце концов, что такое тахорги? Громоздкие, всем известные животные». Саул любезно осведомился. «Надеюсь, я не вырвал согласие силой. Надеюсь, ваше согласие является в достаточной степени добровольным и свободным». «А как же», — сказал Вадим. «Ведь что такое свобода? Осознанная необходимость, а все остальное — нюансы». «Пассажир Саул Репнин», — сказал Антон. «Старт в 12:00. Ваша каюта третья, если вы не захотите занять каюту четвертую, пятую, шестую или седьмую. Пойдемте, я вам покажу». Саул нагнулся за портфелем, и у него из-за пазухи выскользнул и тяжело шлепнулся на траву большой черный предмет. Антон поднял брови. Вадим пригляделся и тоже поднял брови. Это был скорчер. Тяжелый длинноствольный пистолет-дезинтегратор, стреляющий миллионов вольтными разрядами. Такие предметы Вадим видел только в кино. На всей планете было не больше сотни экземпляров этого страшного оружия, и оно выдавалось только капитанам сверхдальних десантных звездолетов. «Какой я неуклюжий!» — пробормотал Саул, подобрал скорчер и сунул его под мышку. Затем он поднял портфель и объявил: «Я готов». Некоторое время Антон смотрел на него, словно собираясь спросить о чем-то. Затем он сказал: «Пойдемте, Саул. А ты, Вадим, прибери дом и отнеси старику инструмент. Он в багажнике. Я имею в виду, конечно, инструмент». «Слушаю, шкип», — сказал Вадим и пошел в гараж. «Трудно быть оптимистом», — размышлял он. «Ведь что есть оптимист? Помнится, в каком-то старинном вокабулярии сказано, что оптимист — суть человек, полный оптимизма. Там же статьей выше сказано, что оптимизм — суть бодрое, жизнерадостное мироощущение, при котором человек верит в будущее, в успех. Хорошо быть лингвистом. Сразу все становится на свои места. Остается только совместить бодрое, а равно и жизнерадостное мироощущение с пребыванием на борту тяжело вооруженного лунатика». Он забрал из багажника скальпель и биоэлементы и направился к дяде Саше. Старик сидел на корточках под красным рамфорингом. «Дядя Саша», — сказал Вадим, — «вот вам новый скальпель и...» «Не надо», — сказал дядя Саша. Он вылез из-под рамфоринга. «Спасибо. Мне подарили вот это». Он похлопал рамфоринга по полированному боку. «Говорят, он очень живуч, а?» «Подарили?» «Да. Один молодой человек, весь в белом». «Ах, вот как», — сказал Вадим. «Значит, он был уверен, что улетит с нами. Или, может быть, он намеревался прорваться в корабль с боем?» «Что?» — спросил дядь Саша. «Дядь Саша», — сказал Вадим, — «вы знаете, что такое скорчер?»
«Скорчер? Да знаю, конечно. Это микроразрядное устройство на ткацких автоматах. Правда, теперь их нет, но помню, лет 70 назад...»
«А что, этот человек в белом тоже старый ткач?»
«Может быть, он и ткач тоже. Но скорчер у него, дядя Саша, не микроразрядный».
Вадим задумчиво пошел к своему коттеджу. Дома он бросил постельное белье в мусоропровод, переключил хозяйственную автоматику на режим отсутствия и, выйдя на крыльцо, написал карандашом на двери: «Уехал в отпуск,
прошу не занимать. Затем он отправился к Антону. Прибирая Антона в коттедж, он продолжал размышлять. В конце концов, не все потеряно. Тахорги, надо признаться, уже основательно приелись. Пандора, если говорить честно, это всего-навсего очень модный курорт. Можно только удивляться, как я там высидел 3 сезона. Какой стыд, подумал он вдруг с энтузиазмом. Ведь было время, когда я хвастался ожерельем из зубов Тахорги и разводил несусветную пандариану. Швырять в Самсона черепом Тахорга — какая банальность. Самсон достоин большего. И Самсон будет увековечен. Неизвестная планета. Это неизвестная планета. По неизвестной планете бродят неизвестные звери. Одни бедняги еще не знают, как их зовут, а я уже знаю. Там я добуду первого в истории Самсона непарноногого, перепончатоухого, или, скажем, Самсона неполнозубого, гребенчатозадого. Запустить в Самсона черепом Самсона такого еще не было. Когда он вернулся на лужайку, корабль был готов к старту. Верхушка его больше не следила за солнцем, иней на траве вокруг исчез. Вадим удобно устроился в люке, свесив ногу. Он смотрел на Антонов коттедж с распахнутой стеной, на зеленые кроны сосен, на низкие облака, в которых то появлялись, то исчезали голубые проталины. «Да, друг Самсон, непарноногий брат мой», — мстительно подумал он, — «может быть, ты и неплох против какого-нибудь библейского льва, но где тебе тягаться со структуральным лингвистом?» Но что забавно, мне бы и в голову не пришло тащиться отдыхать на неизвестную планету, если бы не этот старик в белом. Да чего же мы костный народ, даже лучший из структуральных лингвистов? Вечно стянет на обжитые планеты. На лужайку вышел Ирдель Трофим. Он помигал на Вадима добрыми слезящимися глазами, зевнул, сел и принялся чесать задней ногой у себя за ухом. Жизнь была прекрасна и многообразна. Вот Трофим, подумал Вадим, стар, глуп, добр, но смотрите-ка, может еще напугать. А может быть, все лунатики боятся собачьего лая? Вадим уставился на Трофима. «А почему я, собственно, решил, что Саул Репнин — лунатик, или как это там называлось? Зачем такое искусственное предположение? Проще предположить, что историк Саул никакой не историк, а просто соглядатай какой-нибудь гуманоидной расы у нас на планете. Как Бенни Дуров на Тагоре. Это было бы славно, целый месяц неизвестных планет и таинственных незнакомцев. И как все отлично объясняется. Самостоятельно с Земли он выбраться не может, собак он боится, а на неизвестную планету ему нужно, чтобы за ним туда прислали корабль, на нейтральную, так сказать, почву. Вернется он к себе и расскажет, так, мол, и так, люди, они хорошие, полны оптимизма, и завяжутся у нас с ними нормальные гуманоидные отношения. Вадим спохватился и крикнул в коридор. «Антон, я на борту!» «Наконец-то!» — откликнулся Антон. «Я было решил, что ты дезертировал». Из-за деревьев, безобразно крутя хвостом, появился тощий красный рамфоринг. И, неестественно завывая, начал описывать вокруг корабля круг почета. Дядя Саша, откинув дверцу, махал чем-то белым. Вадим помахал в ответ. «Старт!» — предупредил Антон. Корабль пошевелился, и, мягко подпрыгнув, Вадим успел оттолкнуться от земли ногой, стал подниматься в небо. «Димка!» — крикнул Антон. «Закрой-ка люк! Сквозняк!» Вадим в последний раз помахал дяде Саше, поднялся и зарастил люк.